Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
17 часов и без малого 8 минут в российской столице. Меня зовут Станислав Крючков, и здесь с нами на связи со своим особым мнением политик Владимир Рыжков. Владимир, приветствую вас.
Да, добрый день.
Уже идет трансляция на основном канале «Эхо» в YouTube, также на площадке Яндекс.Эфир, смс номер +7 985 970 45 45. Все это работает, ждет вашего участия, и все ниже сказанное будет мгновенно, оперативно появляться в телеграм-канале «Сказано на Эхе». Подписывайтесь и участвуйте в этом эфире. Владимир, постмитинговые такие задержания по следам изучения данных интернетов, камер наблюдения и так далее. Там задержали студента, здесь задержали правозащитника, здесь задержали гастроэнтеролога, либертарианцев, в конце концов, и в Москве, и в регионах десятки таких сообщений. Что это за новая тактика с вашей стороны, по вашему мнению, со стороны власти?
Я, по правде говоря, не вижу здесь никакой новой тактики. Этой тактики уже несколько лет. Ровно то же самое происходило во время январских акций протеста, во время февральских акций протеста. Задержания были до акции, задержания были в день акций, задержания были после. Сейчас нам выдали орловскую цифру 1984 человека задержано по стране. Вряд ли случайная цифра 1984 задержанных по стране после акции 21 апреля. Так что здесь и в день были задержания, например, меня задержали утром в 10 утра 21 апреля, еще целый ряд людей, Любовь Соболь, Киру Ярмаш. На следующий день задержали и оштрафовали члена Академии из Нижнего Новгорода, доктора физических наук Хазянова, принесли повестку по той же статье 22, часть 2, Тамаре Эдельман, заслуженному учителю России, учителю школы. Поэтому это одна и та же тактика – привлекать, запугивать, терроризировать людей, которые не являются, как, скажем, в моем случае, не организаторами этой акции, не призывали к участию в ней. А уже вот, если говорить о чем-то новом, Станислав, то, видимо, здесь новых две вещи я вижу. Первое – это то, что массовым стало преследование за ретвиты, когда ты просто ретвитишь новость о какой-то акции, то эшники, сотрудники центра «Э», а потом полиция, а потом и суды интерпретируют ретвит новости как призыв и как организацию. Вот это новое. То есть это означает, что такой новый вид репрессий за ретвиты, репосты, он получает все более широкое распространение. И второе, что новое, это то, что привлекают по вот этой твитовской статье за якобы призывы и за якобы организацию, начали привлекать людей достаточно известных. Вот. И вы сами упомянули целый ряд имен, и я упомянул целый ряд имен. Видимо, вот это направлено на то, чтобы через людей известных и общественно, которые имеют публичность определенную, то есть имеют какое-то имя общественное, через них запугать всех остальных. То есть это вот новая тактика — через известных людей поселить страх в сердцах других людей, чтобы никто и думать не смел о том, чтобы рассказать о какой-то акции или выразить свое отношение к этой акции и так далее. Вот это, пожалуй, новое.
Вот смотрите, есть просто участие, да, без призывов, и постфактум этого участия, будучи вычисленным благодаря камерам видеонаблюдения, к людям приходят участковые, людей обязывают давать какие-то объяснения. Разве ли это не новация? Ведь право на мирный протест гарантировано Конституцией.
Ну, не новация в том смысле, что то же самое было и в 2019 году во время протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. И, как я сказал, и в январе, и в феврале это все было. Просто сейчас это все поставлено на поток, и начинают тягать вот таких людей более-менее известных. Ну, это все напоминает показательные процессы. Это напоминает показательные процессы с тем, чтобы, как я сказал, уже повторюсь, с тем, чтобы напугать всех остальных.
Возьмем историю без привязки к митингам. Управление МВД по Москве возбудило административное дело после проверки интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. Казалось бы, да, где митинг и где сторонняя история? Вот это опять же история о лидерах мнения, через которых дается какой-то сигнал?
Совершенно верно, совершенно верно. Это, в этом есть определенная новость. По-моему, Юрий Дудь поучаствовал в одной из акций во Владивостоке, где-то на Дальнем Востоке он участвовал. Видимо, после этого его взяли на заметку на карандаш «Центр-Э». И вот ему пришла такая реакция в виде якобы пропаганды наркотиков, хотя мы все понимаем, что это совершенная чушь, и Юрий Дудь никогда бы не стал в своих очень популярных, продуктах никогда бы не стал пропагандировать наркотики. Это абсолютная ерунда, это клевета. Но вообще все эти дела построены на клевете. Вот, скажем, та статья, по которой меня привлекли, 20, часть 2, пункт 2, она предусматривает ответственность за призывы к участию в несогласованной акции и за организацию такой акции. Замечу вам, что мой ретвит был 18 апреля, когда я еще не мог знать, что акция не будет согласована. Организаторы подали заявку 19-го на акцию и получили отказ 20-го. То есть я, собственно говоря, не призывал и не мог призывать ни к санкционированной акции, потому что тогда еще не была ясна судьба этой акции. Во-вторых, призыв, вы как журналист понимаете, это открытое публичное побуждение к какому-то действию. В ретвите нет, ни в моем, ни в других случаях, нет никакого открытого побуждения к действию. То есть это явная фальсификация доказательства, которая, к сожалению, не была рассмотрена ни полицией, ни судом. В-третьих, организация. Есть решение Конституционного суда 2013 года, где в решении Конституционного суда России разъясняется, кто есть организатор. Организатор – это тот, кто объявляет об акции, определяет место акции, определяет время акции, призывает в ней принять участие и, как там подчеркнуто, осуществляет организационно-практические мероприятия по подготовке и проведению акции. Как вот вы думаете, в ретвите новости есть хотя бы один признак организации? Ни одного из них нет. Да, ни одного из них нет. В моем случае это был ретвит новости «Эхо Москвы» от 18 апреля. Вот, поэтому смотрите, что происходит. Это чисто сталинская система. Как репрессировали людей в сталинское время? Следователь писал фантасмагорическое абсурдное обвинение. Допустим, что вы японский шпион, а я, например, немецкий шпион. После этого это абсурдное сфальсифицированное обвинение попадало к прокурору советскому, который его утверждал. От прокурора она попадала в суд советский или в тройку. И человека приговаривали, расстреливали. То есть ни на одной стадии не было возможности проверить эти абсурдные доказательства, псевдодоказательства. Ровно то же самое и сейчас. В моем случае Эшник, офицер Эшник, пишет, что в ретвите Рыжкова есть признаки организации и признаки призыва. Протокол Эшника попадает в Хамовнический РОВД, где инспектор Елена Юрьевна переписывает его слово в слово, не проверяя на фактуру. Мои доводы, что ничего там этого нет, отметаются. После этого переписанный рапорт Эшника попадает в Хамовнический суд, где судья выносит решение «виновен» и назначает мне штраф. При этом судья не принимает ко вниманию ни один из наших доводов, что не установлено место совершения правонарушения, а это требует административный кодекс. На 12 часов с ошибкой указано время твита. В нескольких документах перепутана моя фамилия. Что никакого призыва, то есть активного публичного побуждения к действию в ретвите нет. Что никаких признаков организации, установленных Конституционным судом, в моем ретвите нет. Судья просто это все игнорирует и выносит решение, виновен, назначает штраф. И вот такие дела сейчас штампуются по всей стране, в том числе в отношении академика Хазанова. У меня это растянулось на 2 дня, а у него, я как понял, вся эта процедура заняла всего 1 день. Утром задержали, вечером осудили. То есть фактически мы уже вернулись в сталинскую систему, когда любой из нас абсолютно беззащитен, невозможно рассчитывать на справедливость в полиции, невозможно рассчитывать на справедливость в суде. Фактически, если на вас пишет рапорт оперативный работник, это означает, что этот же рапорт без проверки судебных доказательств станет вашим обвинительным приговором.
Политик Владимир Рыжков со своим особым мнением. Мы вернемся в эту студию после 2-минутной паузы.
Заводи мотор, поехали!
Реклама. Умные знают, как заработать в любой ситуации. А я знаю, где найти умных. Так что зарабатываем вместе. 6% по накопительному альфа-счету. Оформите в Альфа-банке и получите свои 6%. АО «Альфа-банк».
На бой с хандрой, плохой погодой и пессимизмом вышел Стас. В итоге вышел бой посуды. А утром выпьет вятский квас. Начнется жизнь, но просто чудо. Пей вятский квас после вчера, чтобы начать жить сегодня. Вятский квас сегодня спас.
Вся наша жизнь связана с движением. После зимы нашим суставам нужна особая забота, чтобы вести активный образ жизни. Трудиться на любимой даче, заниматься спортом и путешествовать. Современным эффективным комплексом для активных людей является чешское артродиетическое питание «Гелодринк». Главным элементом «Гелодринка» является биодоступный пептидный коллаген, который помогает пополнить важнейшие ресурсы организма. А входящие в «Гелодринк» витамины и минералы справятся с возросшими эмоциональными и физическими нагрузками. Регулярный прием «Гелодринка» позволяет придать гибкость позвоночнику, укрепить суставы, кости и стенки сосудов. Суставы любят «Гелодринк». Кроме того, «Гелодринк» способствует сохранению молодости и красоты. «Гелодринк» производится в Чехии, продается в аптеках. Информация на сайте gelodrink.ru.
Не является лекарственным средством.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Политик Владимир Рыжков со своим особым мнением. Прокуратура остановила деятельность штабов Навального еще до решения суда о признании их экстремистскими. На ваш взгляд, посыл в этом каков? И что будет с той организационной структурой, которая была создана соратниками Навального? Да и в целом, что это говорит нам о праве на оппозиционную деятельность в целом как таковом?
Давайте мы разберем кратко правовую сторону и политическую сторону. Смотрите, правовая сторона. Вот у меня есть постановление прокурора Москвы. Угу. Вот оно здесь, скриншот. Любой может его найти в интернете. Что здесь написано? Значит, решение прокурора о приостановлении деятельности штабов Навального. Значит, что пишет прокурор? Что участники движения, вот этого движения Навального, используют ресурсы в сети интернет. Это пока все правильно. Но дальше следующий абзац. На сайтах размещаются, следите внимательно за текстом, на сайтах размещаются экстремистские материалы, запятая, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, запятая, массовым беспорядкам, запятая, участию в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятий. Так вот, практически все в этом абзаце ложь. Ничего на сайтах, связанных с движением Навального, нет связанного с экстремистскими материалами. Потому что экстремизм определен в законе как все, что связано с насилием и опасностью для жизни граждан, и там взрывами, бомбами, значит, убийствами, терактами и так далее. Найдите хоть один материал на ресурсах движения Навального, где есть признаки экстремизма. Вы не найдете ни одного. Второе. Призывы к осуществлению экстремистской деятельности. То же самое. Найдите хотя бы один материал, где есть призывы к убийствам, взрывам, терактам и так далее. Ложь. К массовым беспорядкам. Массовые беспорядки определяются законом, как, значит, беспорядки на улицах, совершенные большим количеством людей, сопряженные там с опасностью для жизни, здоровья, безопасности и так далее. Найдите хоть один призыв на ресурсах движения Навального к массовым беспорядкам. И, наконец, последнее. Участие в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях. Это все, это хоть отчасти правдоподобно, и то это неправда, потому что они подают заявки на проведение мирных акций, им отказывают. При том, что отказы в проведении мирных акций – это прямое нарушение 31 статьи Конституции о праве граждан России на то, чтобы мирно без оружия проводить демонстрации, шествия, пикеты, митинги и так далее. Поэтому смотрите. Прокурор города Москвы приостанавливает деятельность этого движения на основании сфабрикованных, сфальсифицированных обвинений. Вот все, что здесь написано, это фабрикация, фальсификация и ложь. Поэтому с правовой точки зрения мы сталкиваемся с тем, что в данном случае такой орган государственной власти, как прокуратура, прямо нарушает Конституцию Российской Федерации и даже законы, в том числе сам закон об экстремизме. Потому что то, что приписывается движению Навального, не является экстремизмом, так как он определен в этом законе о противодействии экстремизму. То есть нарушается как Конституция, так и закон. Поэтому с правовой точки зрения это можно определить только одним словом – беззаконие.
Насколько я помню, требуется еще и решение суда для того, чтобы признать тот или иной материал экстремизмом.
Нет, по закону об экстремизме там есть такая превентивная мера о приостановке. Но опять-таки, если речь идет об организации, которая прямо и непосредственно вот сейчас, сегодня, в эту минуту угрожает жизни, здоровью людей и их безопасности. Ничего такого, что свидетельствовало о том, что штабы Навального с этими милыми мальчиками и девочками по всей стране хоть угрожают хотя бы кошки, гуляющие по их офису, ни одного такого факта нет. Поэтому мы имеем дело с фальсификацией, с фабрикацией доказательств вполне в сталинском духе. Это, по сути, ничем не отличимо от фабрикации 1937 года о японских шпионах, немецких шпионах, британских шпионах и так далее. Это такая же бездоказательная ложь, на основании которой принимается решение о приостановке. Дальше, если суд примет решение о признании всех структур, связанных с Навальным, экстремистскими, то последствия будут еще более страшными, потому что этих людей, обвиненных в том, чего они никогда не делали, не делают и делать не собирались, этих людей будут уже преследовать в уголовном порядке. В уголовном порядке будут преследовать всех активистов Навального, в уголовном порядке будут преследовать всех, кто делает лайки, ретвиты, репосты или публикует в социальных сетях там, одобрение их деятельности. То есть фактически вся деятельность не только сторонников Навального, ну кто работает в штабах, но и вся общественная деятельность миллионов людей страны, которые просто выразят симпатию или выразят солидарность, или просто поддержат требование допустить врачей, не в идеале, а в пределе, может быть объявлено криминальным. У нас уже сейчас число политических заключенных больше, чем при Брежневе. Уже сейчас. И если дело пойдет таким образом, как мы видим сейчас, вот то, с чего мы с вами начали, аресты в день акции, до акции, после акции, приостановка деятельности движения Навального, очень близкая перспектива признания экстремистской, речь может пойти на тысячи политических заключенных в нашей стране в мирное время, при том, что Россия является частью Совета Европы, при том, что в России сохраняется демократическая конституция, первая, вторая глава которой гарантирует нам права и свободы, такие же, как в Германии, во Франции или в Голландии, у нас абсолютно первая, вторая глава дает нам и гарантирует те же самые права, что в любой европейской стране. То есть мы входим в какой-то черный, дикий, разрушительный период нашей истории, когда попирается собственная конституция, попирается наши международные обязательства, попирается здравый смысл, попирается закон, попирается человеческое достоинство.
Теперь о политических последствиях всего этого каковы?
А политические последствия, да, это курс на уничтожение политической оппозиции. Потому что фактически это запрет и криминализация обычной политической деятельности. Что делает движение Навального? Публикует расследование, хочет участвовать в выборах, правда, их не пускают почти никого, там, стремится сделать умное голосование. Это все мирная политическая деятельность. Осознайте, это мирная политическая деятельность, гарантированная нам Конституцией. И вот эта мирная политическая деятельность фактически запрещается и, как я уже сказал, криминализируется, как при Сталине. То есть при Сталине любая критика советской власти влекла за собой уголовное дело, арест или расстрел. В советское время была статья «Антисоветская пропаганда», обвинение по которой тоже влекло за собой уголовное дело и помещение либо в психушку, либо в политический лагерь. То есть мы восстанавливаем худшие практики сталинские, худшие практики андроповские, когда за мирную политическую деятельность люди рискуют потерять свободу. Это абсолютно... Мы приехали уже в такую станцию, я не знаю, станция «Дно», на которую отрекся Николай II, мы уже приехали на станцию «Дно», и судя по тому, с какой скоростью и с какой глубиной происходят эти разрушительные процессы, мы увидим скоро еще более ужасные вещи.
Стратегия действий для пребывающих на этой политической станции «Дно» и не согласных с действующим режимом в этих условиях какой может быть? Потому что пространство для разворота, для действия, оно, кажется, сузилось до нельзя.
Я думаю, что сейчас последует новая волна эмиграции из России. Я практически в этом не сомневаюсь. Я просто вспоминаю, что за каждым таким поворотом, связанным там, с войной на Украине или с законом об иностранных агентах, или за массовыми арестами неизбежно следовала волна эмиграции. То есть очень многие просто примут решение покинуть страну, потому что они не захотят жить в страхе. Эту волну эмиграции будет подпитывать кампания, которая сейчас пойдет по увольнению преподавателей, по увольнению ученых, по отчислению из вузов студентов. Вот видите, сейчас история с Доксой, да, вот очень такой характерный пример, когда уже зашли в университеты и начали преследовать инакомыслящую молодежь. Это все будет выталкивать людей. А Песков говорит, пресс-секретарь Путина, ну, уезжают ученые, в пять раз больше уехало за последние годы. Ну, ничего страшного, понимаете? То есть для них это ничего страшного. Между тем, страна теряет свое главное богатство, теряет интеллект, теряет специалистов. То есть первое последствие – это рост миграции из России. Второе последствие, конечно, оппозиция будет стараться участвовать в выборах. Но, как вы видите, все больше кандидатов потенциальных просто не допускается до этих выборов. Фабрикуются уголовные дела, как, например, против Юлии Галяминой, очень типичный случай. Кстати говоря, значит, приостановка по движению Навального, и если она будет признана экстремисткой, а в этом мы не сомневаемся, то что все люди, которых свяжут с этим движением, потеряют право участия в выборах. То есть выборы тоже сокращаются. Проведение публичных акций, вы видите, во что превращается, когда все чаще отказывают в проведении мирных митингов и мирных демонстраций. То есть это все будет породить два эффекта. Первое, политическая жизнь будет загоняться в подполье. И как в советское время люди будут обсуждать политику на кухнях шепотом. Вот. И второе последствие – это волна эмиграции из России. Наиболее активных и думающих граждан.
Шепот на кухнях в условиях интернета, он возможен? Он не более ли такой громогласный в конечном счете?
Ну, вот я был в Китае лет 15 назад, там это так происходит. Значит, женщина подходит ко мне в кафе и начинает громко возмущаться по-китайски, что преследует эту секту, как она, Фейлунган, да? И мне сопровождающий говорит, пока она в кафе говорит, ее не посадят. Если она выйдет на улицу, ее посадят.
Вот политик Владимир Жижков со своим особым мнением. Вернемся в эту студию после новостей.
Особое мнение.
Меня зовут Стас Крючков, со своим особым мнением политик Владимир Рыжков. Идет борьба за символы, она у нас, собственно, никогда не прекращается. Прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Ну, вернее, что значит демонтаж? Да, снос. Постреволюционный фактически снос 91-го года. Вот на ваш взгляд, с чем эта активизация вдруг вокруг Дзержинского в этой перспективе связано? О чем она нам это говорит?
Дело в том, что мы homo sapiens, мы люди разумные, мы не можем жить иначе, как в системе символов. Вот какие символы у нас в голове, так мы и живем. Например, немцы, когда в 45-м году потерпели катастрофу, связанную с нацизмом, и когда они пережили очень тяжелый период денацификации, то у них символами являются герои сопротивления. Те офицеры и генералы, которые готовили покушение на Гитлера. Те представители интеллигенции, как писатель Томас Манн, которые были за границей и боролись против нацистского режима. То есть для них символика современной Германии – это антинацистская символика, антитоталитарная символика. Например, в городе Берлине все, кто бывал, видели проект «Топография террора», где в центре города, например, на Вильгельмштрассе стоят таблички. Здесь сидел Геринг, здесь было гестапо. А там, где было гестапо, кстати говоря, где старина Мюллер сидел, там сейчас музей такой, там остался полуподвал разрушенный, и там сейчас экспозиция, связанная с политическим террором, с политическим террором нацистского режима против граждан. То есть там символика строится на отрицании нацизма и на отрицании гитлеризма и тоталитаризма. Например, вокзал Фридрихштрассе в Берлине, там трогательный памятник, еврейская семья. которую увозят на уничтожение. Вот и миллионы берлинцев, которые заходят в эту станцию С-бана Фридрихштрассе, видят этот памятник. Понимаете, как важна политика памяти, политика символов? Потому что какие символы вас окружают, так вы и живете. Что нас окружает? У нас повсюду Ленин стоит, создатель коммунистической диктатуры, диктатуры одной партии. А у нас, как говорит Левада-центр, последние несколько лет стабильно растет популярность Сталина. Сталин очень, самый популярный политик. Теперь осталось вот этот рост симпатии к сталинизму, то есть к коммунистическому тоталитаризму и диктатуре, дополнить еще несколькими символами. Вот Дзержинский – это символ диктатуры, это символ коммунистического тоталитаризма. Уже звучат инициативы поставить в Москве памятник Иосифу Сталину и так далее. Это все не шутки. Люди думают, да господи, ну будет одним памятником больше, другим меньше. Слушайте, если вас окружает символика тоталитарного террористического государства, государство, которое миллионами убивало своих невинных людей, миллионами убивало, морило голодом и убивало миллионами, то вы и будете жить в тоталитарном государстве. Поэтому это далеко не шутка. И борьба вокруг символов – это борьба вокруг текущей политики. И те символы, которые будут избраны сегодня, определят нашу жизнь завтра. Это совершенно, совершенно не безобидные вещи. И понятно, что, скорее всего, ФСБ, как наследница КГБ, она хотела бы восстановления памятника Дзержинскому, потому что Дзержинский – это символ всевластия спецслужб, это символ всевластия политической полиции, это символ всевластия и вседозволенности государственного террора. Поэтому это совершенно не безобидная вещь, страшно опасная вещь. И если Железный Феликс появится у нас на Лубянке, и если Сталин начнет появляться на площадях наших городов, я думаю, это еще больше спровоцирует эмиграцию из страны, еще больше омрачит наше будущее.
Владимир, вот касаемо постгитлеровской Германии, да, там все-таки был такой консенсус общественный о неприятии этого прошлого. После постсоветской России этого консенсуса, кажется, не имело. Общество все эти 30 лет оставалось расколотым. На ваш взгляд, в перспективе люстрации по принципу «участвовал, не участвовал» могли бы быть, должны были бы быть проведены?
Люстрации и преодоление прошлого не обязательно связанная вещь. Какие-то страны используют люстрации, какие-то страны довольствуются тем, что открывают архивы для того, чтобы каждый знал, чем занимался Вася, Петя или папа Васи, или дедушка Пети на службе. Порой и этого бывает достаточно. Но, конечно, эта работа не была проведена. Если мы помним, то в большей степени вклад в десталинизацию внес сначала Никита Сергеевич Хрущев, потом Михаил Сергеевич Горбачев. А в 90-е годы, как нам говорили, было не до этого. В 90-е годы все было направлено на экономические реформы, на приватизацию, на создание класса собственников. И, собственно говоря, поэтому вот эта работа по осмыслению прошлого не была проведена. А чем мы за это платим? Если мы не осознали ужас сталинизма, если мы не осознали ужас коммунистической диктатуры, то это означает, что мы не осознали ужас неправового государства, не осознали ужас человека беззащитного перед государственной машиной, не осознали ужас политического террора, не осознали ужас бесправия. А если мы не осознали ужас бесправия и террора, если мы не понимаем смысла концепции прав человека и защиты человеческого достоинства, то у нас не может быть развития. Что развитие возможно только тогда, когда работает закон, с чего мы начали, когда права и достоинства каждого защищены, когда защищена собственность, когда защищен человек как таковой, а если он не защищен, не может быть никакого развития, потому что эти волки будут рвать все, они будут рвать достоинство человеческое, они будут рвать собственность, они будут рвать рынок, они будут рвать внешнюю политику, они будут уничтожать внутреннюю нормальную политику, не будет никакого развития. То есть вот эта причинно-следственная связь плохо понята у нас, что отказ от выученных уроков прошлого – это гарантированное будущее, нищета и отсутствие развития. Вот эту взаимосвязь люди очень плохо понимают. Казалось и поэтому продолжают любить Сталина и поддерживать памятники Дзержинскому. Люди просто не понимают. Если вы ставите памятник Дзержинскому, ваши дети будут жить в нищете. Есть прямая связь. В нищете и в бесправии.
казалось бы, вот история не столь отдаленная во времени, 7 лет назад, да, чешский инцидент, который послужил такой мощной дипломатической высылке с ответной реакцией Москвы, к которой в последующем присоединились Словакия, страны Балтии. Вот сегодня вновь две страны обозначились, Италия и Румыния. На ваш взгляд, в этом смысле условный Запад, собирательный такой Запад, он может способствовать активизации рефлексии по поводу недопустимости подобного рода олиповатых, вот, жестких, медвежьих, как слон в посудной лавке говорят, действий в чужих странах?
Но смотрите, вот я уже говорил о том, что ситуация с политзаключенными у нас уже хуже, чем при Брежневе. Ситуация с внешней политикой у нас тоже уже хуже, чем при Брежневе. Все-таки поздний Советский Союз, он та еще была миротворческая держава, но так лихо не шуровал по всему миру. По крайней мере, чтобы взрывать что-то, так сказать, в Европе, убивать там людей, травить и так далее. Ну, были единичные случаи, единичные. Но чтобы взрывы, диверсионные акты, до этого не доходило. И результат – это очередной крупнейший провал нашей внешней политики, потому что Чехия была наш симпатизант до недавнего времени, как и Болгария, как и Италия, кстати говоря, как и Румыния, кстати говоря. То есть мы вот этими размашистыми и непонятно для чего сделанными действиями, если действительно мы это сделали, то мы просто разрушаем даже ту и без того уже почти истлевшую поддержку в Европе, которая у нас еще оставалась. Что касается вашего вопроса о том, может ли Запад на что-то повлиять, да ни на что он не может повлиять. Пока само наше общество в большинстве своем не осознает связь между диктатурой, бесправием, политическими репрессиями, отсутствием независимого суда, отсутствием защиты прав и достоинства каждого человека и нищетой, а мы с каждым годом становимся все более нищей и отсталой страной. Пока мы сами этого не осознаем, никакой Запад нам ничего не сделает и ничем он нам не поможет. Они только будут разводить руками, ахать и говорить, какой кошмар происходит в России, как они не понимают, что идут в тупик, но сделать они ничего не смогут.
Долгое время мы находились в такой иллюзии, может быть, что мы идем по пути к этому осознанию. На ваш взгляд, сейчас мы топчемся на месте или уже развернулись и пошли в обратном направлении?
Боюсь, что у нас мы развернулись и пошли в обратном направлении. Опросы показывают, вот Левада-центр показывает, что растут симпатии к Сталину. Растет ностальгия по Советскому Союзу. Вот это голосование по Дзержинскому, которое показало почти пополам, значит, с небольшим перевесом Невского. Но, а что такое Дзержинский? Дзержинский – это создатель организации государственного террора, внесудебной расправы. Что такое ВЧК? Это инструмент внесудебной расправы над любым человеком, которого хватает ВЧК. И смотрите, он почти половину голосов набрал в Москве. Представляете себе, о чем речь? Мне кажется, что у нас большинство общества идет в прошлое сейчас, возглавляемое нашей властью. И есть активное меньшинство, которое сейчас подавляется, репрессируется, то, с чего мы начали наш разговор. То есть общество разорвано на большинство, которое идет в прошлое, и незначительное меньшинство, которое стремится в будущее, стремится к демократии, правовому государству, к защите достоинства человека, к тому, чтобы Конституция была не бумажка, а реально работала. То есть это разрыв между будущим и прошлым и колоссальный разрыв внутри общества.
Вынужден отметить, что Левада-центр упомянутый, да, по мнению российского государства, является иностранным агентом, выполняет эти функции. Президент, кстати, тут вновь активизировался в послании. Все школьные учебники теперь проверят, оказывается, по истории на предмет некоего несоответствия. Вот эта вот борьба и битие в открытые ворота, она будет продолжаться?
Наши учебники уже проверены на 100 раз за последние годы. Они проверены от первой страницы до последней с лупой в руках и от последней до первой. Ничего там такого, о чем сказал президент, физически нет и быть не может. Потому что, как нам говорят, учебники печатают друзья президента. И им принадлежит этот бизнес. Неужели бы они позволили себе такую гадость? Поэтому, скорее всего, это завершится тем, что опять добавят идеологии, прибавят идеологии, то есть политизируют учебники. Может быть, появятся дополнительные абзацы, похвальные о Сталине. Может быть, появятся благожелательные отзывы о Дзержинском. может быть, удостоится лестных слов ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ. Может быть, расширят раздел, посвященный ослепительным победам России под руководством Путина в 2000-е годы. Так что я думаю, что просто будет очередная политическая перекройка в пользу той идеологии, которая сейчас продвигает нынешняя российская власть.
Со своим особым мнением сегодня был политик Владимир Рыжков. До скорых встреч. Меня зовут Станислав Крючков. Берегите себя. В 19 часов со своим особым мнением главный редактор, гендиректор независимой газеты Константин Ремчуков. После 20 полный альбац, после 21 личный прием с Евгением Ройзманом. Владимир, спасибо вам большое.
Спасибо вам.